Токма, Ваше Величество, с английским двором союзного трактата не имеете. И что Англия, будучи ныне в двойной войне против Франции и Гешпании, не в состоянии, да и без взаимных себе от вас авантажей, не похочет прислать некоторое число кораблей. К тому же, сколько мне известно, Англия уже декларовала, что в имеющихся распрях между вашим императорским величеством и королем датским участие принимать не будет, то сие требование может подвержено быть неприятному отказу. О сём деле спрашиваю я дальнейшего повеления. Подле великого канцлера видим и вице-канцлера князя Александра Михайловича Голицына, перемещенного в последнее время Елисаветинского царствования из Лондона. Но если и канцлер не знал о важнейших делах внешней политики, то тем менее знал об них вице-канцлер. В последнее время Елисаветинского царствования канцлеру помогал Иван Иванович Шувалов, которого мы видим и участвующим в конференциях с иностранными послами. Но при Петре III Шувалов должен был потерять всякое влияние по противоположности тех начал в политике, которые он проводил в свое время с началами, господствовавшими теперь. Ему предоставлена была скромная в то время деятельность в заведовании учебными заведениями. И тут он должен был обращаться к Волкову за советом, как ему лучше сделать императору необходимые по устройству веренных ему учреждений представления, причем должен был выставлять важное значение этих учреждений. «Вы лучше меня знаете», — писал он Волкову, «что счастье государства состоит в том, когда все части, его образующие, направляются стройно и определенно. Я поручаю вашей благосклонности две из таковых частей, которые в образованный век составляют славу и честь народов, именно науки и искусства. В моем заведовании находятся университет и академия художеств, и мне нужны правила, мне нужны инструкции». Иван Иванович Шувалов признал необходимым для себя, для своей славы, быть бескорыстным и не искать почестей. В одном из своих писем он говорит, что отказался от звания вице-канцлера и от земель, которые предлагал ему Петр III. Приводит в свидетели Гудовича, как он, Шувалов, на коленях умолял императора избавить его от всех знаков милости. Но он не мог быть доволен, потерявши всякое влияние, на которое считал себя вправе по своим нравственным средствам. Он не мог быть доволен, когда система, которой он так ревностно служил, была ниспровергнута, когда все пошло таким образом, что беда грозила России внутри и унижение извне. Шувалов высказал свое неудовольствие. Тогда с ним перестали обращаться с прежней благосклонностью, и Шувалов счел нужным держать себя в отдалении от двора и от особы императора. Прусаки Гольц и Шверин произвели Шувалова в главы заговора. «Первый и самый опасный человек здесь, — писал Шверин Фридриху II, — это Иван Иванович Шувалов, фаворит покойной императрицы. Этот человек, живущий интригами, хотя внутренне и ненавидим императором, однако так хорошо умел уладить свои дела посредством друга своего генерала Мельгунова, любимца императора, что государь поручил ему кадетский корпус и главный надзор за дворцом. Должности, которые делают пребывание его в столице необходимым, тогда как это самый вредный и опасный человек. Этот господин не умеет притворяться и скрывать недостойные и позорные замыслы, питаемые им в сердце. Бешенство и негодование написаны на его лице. Я готов прозакладывать что угодно, что у негодяя страшные планы в голове. Второй из этих вредных людей есть генерал Мельгунов. Он, пожалуй, был бы еще опаснее первого, если бы был так же умен. Император совершенно ему доверился. Между тем, этот человек вместе с господином Иван Иванычем и еще одним, Волковым, самые главные его враги и ждут только первого удобного случая, чтобы лишить его престола. Я пространно говорил об этом с императором и даже назвал имена опасных лиц. Но его величество отвечал, что знает о неблагонамеренности этих людей, но он дал им столько занятий, что у них нет досуга думать о заговорах, и потому он безопасен с этой стороны. Очень прискорбно, что этот государь так поблажает этим господам, которые живут одной мыслью, как бы его погубить. А через удаление этих негодяев он мог бы сидеть на престоле совершенно спокойно. Но как нарочно он готов дать им самые благоприятные случаи, которыми они, конечно, как можно скорее воспользуются. Император решился принять лично начальство над войском, назначенным против датчан. Итак, Иван Иванович Шувалов, глава заговора, по уверению Гольца и Шверина. Он ждет только удаления Петра из России, чтобы свергнуть его. Ясно, что если Петр непременно хочет уехать, то нельзя оставлять без него Шувалова в Петербурге. Петр сам говорит Шувалову: «Русский король ко мне пишет, что ни один из подозрительных мне людей не должен оставаться в Петербурге в мое отсутствие». Шувалов мог подумать, что это к нему вовсе не относится, но вслед за тем Петр через Мельгунова велел сказать Шувалову, чтобы он следовал за ним в армию в качестве волонтера. Иван Иванович Шувалов не мог быть главою заговора, потому что не был способен к этому по своей природе. Но важно то, что Гольц и Шверин говорят о его сильном неудовольствии, которого он не мог скрыть, говорят о бешенстве и негодовании, написанном на его лице. Но еще важнее то, что Гольц и Шверин считают заговорщиками и Мельгунова с Волковым, и этим вполне подтверждают показания Волкова относительно ненависти к нему пруссаков и принца Георгия. «Принц Георгий, — говорит Волков, — озлобился на меня столько ж, как Гольц, буди не больше, будучи наущаем и с другой стороны хорватами и Глебовыми, и до того дошел, что 9 июня, будучи пьян, следовательно, откровенен и искренен, обвинил меня ненавистью к немцам, угрожая доказать мне, как 2×2=4, что я тот человек, который составил проект выгнать из России всех немцев. И сему странному происшествию, а моей на весь день горести, был весь двор свидетель». Пруссаки ничего не говорят о Глебове, вероятно, потому что он не имел влияния на иностранные дела. Два главных дельца, Волков и Глебов, были в ссоре и старались вредить друг другу. Смотря потому, что Глебов при перемене правительства остался в прежнем значении, нельзя думать, чтобы его считали очень довольным при Петре. Да и трудно было кому-нибудь быть довольным при анархии, когда не было никакой силы, на которую можно было бы опереться, когда, захватившие удобную минуту, можно было провести какое-нибудь дело, но это дело разделывалось другим в следующую минуту. Таким образом, люди, которые на первых порах желали и могли поддерживать правительство Петра III, делать его популярным, очень скоро увидали, что ничего сделать не в состоянии, и с отчаянием смотрели на будущее Отечества, находившееся в руках иностранцев бездарных и министров чужого государя, накануне бывшего заклятым врагом России. К неудовольствию отдельных лиц присоединялось неудовольствие могущественных сословий, духовенства, войска. Резкое, крутое решение вопроса о церковных имуществах возбудило сильное негодование духовенства. Гольц доносил своему государю 25 мая. Духовенство подало императору представление на русском и латинском языках, где жалуются на насилие и странные поступки с собою вследствие указа об отобрании церковных имуществ. Таких поступков духовенство не могло ожидать и от варварского правительства, а теперь принуждено терпеть их от правительства православного, и это тем горестнее, что духовные люди терпят насилие потому только, что они суть служители Божьи. Эта бумага, подписанная архиепископами и многими из духовенства, составлена в чрезвычайно сильном тоне. Это не просьба, а скорее протест против государя. Донесения, полученные вчера и третьего дня от воевод отдаленных областей, говорят о старании духовенства подустить народ против монарха. В донесениях говорится, что дух мятежа и неудовольствия стал до того всеобщим, что они, воеводы, не знают, какие меры предпринять, а потому требуют наставления от правительства. Мы знаем, что крестьянские восстания были сильные и не в одних отдаленных областях, но знаем также, что причины их были другие, и потому можем не принимать второй половины Гольцева известия, но первую не принять трудно. Когда Петр был великим князем, то выражал свое нерасположение к русскому духовенству ребяческим образом, высовыванием языка священникам и диаконам во время богослужения. Но теперь дело пошло серьезнее. 26 марта был дан императором такой указ Синоду. Уже с давнего времени к нашему неудовольствию, а к общему соблазну примечено, что приходящие в Синод на своих властей или епархиальных архиереев челобитчики по долговременной сперва здесь волоките, наконец обыкновенно, без всякого решения, к тем же архиереям отсылаются на рассмотрение, на которых была жалоба. И потому в Синоде или не исполняется существительная онного должность, или же и того хуже, делается одна только потачка епархиальным начальникам. Так что в всем пункте Синод походит больше на опекуна знатного духовенства, нежели на строгого наблюдателя истины и защитника бедных и неповинных. Приложенные при сём челобитные Черниговской епархии священника Бордяковского и диакона Шершановского – суть новое и неоспоримое тому доказательство. Ибо, несмотря на данные Синоду еще с 1754 года именные указы о решении их дела, не исполнены потому и до ныне, а только отсылаются они на рассмотрение в ту же епархию. Мы видим, какие тому причины могут быть поводом, но онные соблазнительнее еще самого дела. Кажется, что равный равного себе судить опасается, и потому все вообще весьма худое подают о себе мнение. Сего ради повелеваем Синоду через сие стараться крайним наблюдением правосудия соблазны истребить, и не только по сим двум челобитным немедленное решение здесь сделать, но и всегда по подобным здесь же решить, нашим императорским словом через сие объявляя, что малейшее нарушение истины накажется как злейшее государственное преступление. А сей указ не токмо для всенародного известия напечатать, но в Синоде к настольным указам присовокупить. Для наблюдения, чтобы не было неправильностей в ходе дел, в Синоде был обер-прокурор. Обер-прокурору нужно было сделать строгое внушение, сменить его, если он не исполнял своих обязанностей, или поддерживать его в борьбе с членами коллегии, когда он ратовал против «нарушения истины». В оскорбительных же указах не было никакой нужды. Черное духовенство было раздражено внезапным отнятием монастырских вотчин. Белое – повелением брать военную службу священнических и диаконских сыновей. А тут раздраженным дается средство передавать свое раздражение и другим. Упомянув о некоторых постановлениях нового царствования, возбудивших удовольствие, русский современник говорит. Но последовавшие затем другие распоряжения императора возбудили сильный ропот и негодование в подданных. и более всего то, что он вознамерился было переменить совершенно религию нашу, которой оказывал особенное презрение. Он призвал первенствующего архиерея новгородского Дмитрия Сеченова и приказал ему, чтоб в церквах оставлены были только иконы Спасителя и Богородицы, а других бы не было. Также, чтоб священники обрили бороды и носили платья, как иностранные пасторы. Нельзя изобразить, как изумился этому приказанию архиепископ Дмитрий. Этот благоразумный старец не знал, как и приступить к исполнению такого неожиданного повеления, и усматривал ясно, что государь имел намерение переменить православие на лютеранство. Он принужден был объявить волю государеву знатнейшему духовенству. И хотя дело на этом до времени остановилось, однако произвело во всем духовенстве сильное неудовольствие, содействовавшее потом очень много перевороту. Домовые церкви были запечатаны. Писатель иностранный, сочувствующий Петру, выставляет все неблагоразумие распоряжений относительно выноса икон из церкви, прибавляя, что Дмитрий Сеченов за протест против этой меры был удален, но скоро опять возвращен из страха пред народным неудовольствием. К неудовольствию духовенства присоединялось неудовольствие войска. Одним из первых дел нового царствования было распущение Елисаветинской лейб-компании. Уничтожение этой так называемой «гвардии» в гвардии, разумеется, могло возбудить только удовольствие, если бы на месте старой русской лейб-компании не увидали тотчас же новой, только иностранного происхождения – Голштинской гвардии, пользовавшейся явным предпочтением императора, что и возбуждало сильнейшее неудовольствие в русской гвардии. Первенствующее значение в войске получил иностранный принц Георг Голштинский, не имевший никаких заслуг и постаравшийся тотчас же своим характером и поступками возбудить против себя ненависть. Сам Гольц должен был потом сознаться пред Фридрихом II, что принц Георгий много содействовал возбуждению сильной ненависти против немцев и ускорил падение своего государя. Опять, как во времена Берона, стали говорить, что гвардии придет скоро конец, что ее распределят по армейским полкам. Петр, будучи еще великим князем, часто говаривал, что гвардейцы, живя в своих казармах семействами, точно держат резиденцию в осаде и будут опасны правительству. Петр называл гвардейцев янычарами. При таких основных причинах неудовольствия все не нравилось, все возбуждало ропот. Роптали на перемену формы, на частое и долгое учение по новому, прусскому образцу. Русский современник-очевидец так говорит о неудовольствии в войске и его причинах. Негодование во многих произвел, и число недовольных с собою увеличил он Петр и тем, что с самого того часа, как скончалась императрица, не стал уже он более скрывать той непомерной приверженности и любви, какую имел всегда к королю прусскому. Он носил портрет его на себе в перстне беспрерывно, и другой, большой, повешен был у него подле кровати.